Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии лидер партии ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Вы можете задать свои вопросы в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Владимир Вольфович, я с большим интересом слежу за тем, как Государственная Дума России с участием вашей партии отбирает у граждан различные права. Право выбирать президента раз в 4 года, укорачивается право на суд присяжных Думой, принята поправка в первом чтении в закон об ипотеке, теперь если человек должен банк, и не платит, его уже можно будет выселить без решения суда. Даже, говорят, право на бесплатную эвакуацию неправильно припаркованных машин отберут. Что-то за последнее время наступление на права народа просто со всех сторон идет.
Есть этот момент, когда действительно может создаться впечатление, что идет какое-то ущемление прав. Но, с другой стороны, и наоборот. Допустим, вносятся срочно поправки в действующие законы, которые бы могли это дело приостанавливать. Допустим, тоже связано с ипотекой, с кредитами. Допустим, все, кого уволили, то на год откладывается возврат кредита и выплата процентов. И государство по ипотеке может выкупить квартиры, которые были частично уже проплачены, и граждане взяли на себя обязательства. То есть есть в том числе и попытки облегчить участь граждан и бизнеса. То есть мы все время рассматриваем каждый день законы, поправки, вернее, к ним, чтобы, наоборот, как-то защитить наших граждан.
Вот, например... Но вы хотите сказать, что это противоречивый процесс? А с одной стороны, что-нибудь отберут, а что-нибудь дадут?
Нет, ну, в принципе, вот сейчас все последние наши действия в основном на расширение прав, на защиту. Вот, допустим, связано сейчас с увольнением идет. Граждан иногда на них давят, чтобы писали по собственному желанию. В этом случае он не имеет права на пособие или ему не выплачивают двухмесячное пособие. Стараемся здесь защитить. То есть пытаемся.
Это экономические права, а политические права?
Политические
вот, например,
права,
с выборами президента. Вы-то вообще хотели 7 лет дать?
Ну, мы-то для себя старались. Здесь большая разница. Мы исходим из того, что если наш представитель будет избран президентом, то для реализации программы, для того, чтобы добиться успеха, желательно, чтобы наш кандидат был дольше. Если раньше кто был президентом или кто сейчас, гражданам это не нравится, то ради бога в 2012 году избирайте другого. Но в принципе я согласен с тем, что гражданам не очень бы хотелось, чтобы кто-то был у власти, если вот сейчас брать 2 по 6, 12 лет. Это, конечно, не хочется. Но давайте уберем второй срок вообще. Не только третий невозможен, Конституция это запрещает, но и второй можно убрать, кто намешает.
Так а что, вы вместе с коммунистами не голосовали за это?
Так они в такое не вносили. Это мы предлагаем.
Они предлагали 6, но один раз.
Вот, мы тоже самое готовы это поддержать, внести такую поправку. Мы готовы внести поправку, чтобы ни одна партия не могла доминировать. Например, верхний предел получения депутатских мандатов 40%. Все. Тогда обязательно будет коалиция, не будет монополии одной партии на власть. Мы за то, чтобы не было никакой монополии. И это связь прямая, и демократия, и экономика. Нам мешает и там монополия. Мы с этим боремся.
Монополия чья?
В данном случае монополия одной партии, Единая Россия. А в экономике монополия это может быть в торговой сети. Какая-то группа, так сказать, допустим, там, вот, в информации, там, Евросеть, там, мобильные телефоны, какая-то группировка, торговля, вот,
слушайте,
товарами,
с мобильными телефонами у нас конкуренция, все в порядке, цены даже, было дело, снижались.
Ну, вот, там...
Это же не тарифы на газ, которые на 30%
вот
хотят
везде
поднять.
Везде, где есть монополия, одно удобрение монополия. Что такое рост цен на продовольствие? Это проблемы высокие цен на удобрение. Вот бьюсь, сколько уже времени сейчас. И немножко подвижки какие-то есть, но в это время мировой кризис, и потребители не хотят покупать, им уже дорого и дешевое удобрение. То есть монополисты мешают, Федеральная антимонопольная служба, сколько раз я требовал, уберите Артемьева. Это не занимается
к борьбой. Яблоку. К яблоку ревнуете?
Не потому что яблоко, пожалуйста, есть и другие министры, связанные с яблоком. Поэтому мы хотим, чтобы была везде борьба с монополистами и в демократии, и в экономике. Обязательно за это. И согласен с гражданами, если они не хотят, чтобы у нас был президент 2 раза по 6, давайте сделаем 1 раз по 6. Не понравится, можем вернуться к прежним срокам.
Владимир Вольфович, а с судом присяжных? Вот некоторые считают, что это все сделано не ради там борьбы с терроризмом, как представляли, а ради одного состава преступления – массовые беспорядки. Боятся, что народ выйдет на улицы и заставит власть вести себя по-другому.
Конечно, этот страх есть. Вот смотрите, Спасск Дальний. Они с пятницы в ночь на субботу разгромили город. Давайте суд присяжных. В этом же суде присяжных город маленький, они все друг друга знают.
Ну, давайте в другой регион переносить.
Вот это, может быть, лучший вариант, чтобы не сужать поле деятельности суда присяжных, а разрешить суд проводить не по месту совершения преступления, а в любом другом, который определяет, допустим, Верховный суд. И я согласен с этим. Но пошли по пути того, чтобы, ведь быстрее можно провести суд по месту совершения преступления. Тут и свидетели, и обвиняемые, и все доказательства. Иначе это будет тяжело.
Но уже было же, переносили в соседний регион, например.
Но если по всей стране это делать, представляете, как это все затянется?
Ну, этих составов не так много, на самом деле, преступлений.
Согласен. Давайте разрешать проводить в другом месте и не сужать поле деятельности суда присяжных.
А голосовать-то вы как будете?
Вы понимаете, все время делают упор на голосование, которое никакого значения не имеет со стороны оппозиции.
А если никакого значения не имеет, почему получается часто так? Ваша фракция голосует почти целиком за то, что делает «Единая Россия», а вы один против или исчезаете из зала?
Значит, здесь я из зала никогда не исчезаю. Единственный лидер парламентской партии, который всегда в зале, Зюганов входит раз в 3 месяца по каким-то крупным вопросам, Миронов в другом месте работает, руководитель «Единой России» тоже в другом. Поэтому в зале заседания всегда присутствует только один руководитель парламентской партии. И при обсуждении законов этих, вот, которые могут не нравиться нашим гражданам, мы высказываем свою позицию. Если часто наше голосование совпадает, так это у «Единой России» совпадает с нами. Мы были в Думе до «Единой России». Мы уже 4-го президента переживаем. И наша позиция была четкая – усиливать борьбу с угрозами для государства. Я высказывал нашу кардинальную позицию. Лучше, может быть, даже сузим какие-то свободы, но сохраним безопасность абсолютного большинства граждан. Вот представьте, у нас если будет как в Таиланде и в Греции. Это будет намного хуже.
Да
у
ничего
нас...
страшного там в Греции, слушайте.
Сколько сожгли там предприятий,
немножко погуляли
банков.
Студенты в одном районе.
Ничего себе, нет. Посчитайте все эти вот убытки. Сколько сожжено магазинов, машин, отделений банков, политических партий.
Социалисты борются за власть с консерваторами руками студентов. Все же
согласен,
понимают, что
происходит. Согласен, молодежь. Поэтому я за свободы. Но у нас были огромные свободы, допустим, с 88 по 99. 11 лет. Ну и где треть страны? Где половина населения, сколько погибло, сколько сегодня беспризорных, сколько сегодня недовольных. Это все были огромные свободы.
А меня, сколько было только что довольных?
Меня,
подождите, 80%
одобряло
курс Путина.
По всем каналам ЛДПР, по всем каналам и всех остальных. Были огромные свободы. Но, к сожалению...
А теперь вас не показывают.
А теперь не показывают, я сам недоволен. Думаете, нам приятно, когда вот в субботу было мероприятие крупнейшее, всероссийское, форум молодежи, и Дню Конституции посвящен актуальным событиям, мировой кризис. Никто ничего не показал. Вообще ничего не показали. А показали правое дело. Кто они такие, правое дело? Не парламентская партия. Создают организации по всей стране, им же помогает «Единая Россия».
Чисто солидарность-то не показывают.
Тройной административный ресурс, тройной. Все каналы их показывают.
Марш несогласных не показывают?
Сообщили, сколько людей, кого задержали. То есть прямые репортажи прямо с Триумфальной площади. Союз советских офицеров. Репортажи шли.
Но вы Бабурин, тоже выйдите на марш.
Бабурин, что нам дает от того, что он преобразовал свою существующую партию в движение? Показали, рассказали, дали возможность высказаться. ЛДПР намертво, наглухо ничего не
придется
показывает.
Придется идти на марш несогласных, Владимир Вольфович?
Придется. Пусть они к нам идут. Мы с удовольствием тоже в этом плане готовы здесь защищать свои права.
Ну что ж, в московской студии «Радио Свобода» лидер партии ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. И, похоже, чуть ли не каждый из слушателей, Владимир Вольфович, хочет вас обидеть.
Пожалуйста.
Захар Исаевич тут пишет. Владимир Вольфович был политшоуменом. Ваше призвание. Вы наслаждаетесь своим упакованным, ни за что не отвечающим положением в ельцинско-путинской России. Ваш девиз, если бы навеки так было.
Мы ничем не наслаждаемся. Мы единственная партия, которую запрещали. Больше ни одной партии в нашей стране не запрещали, парламентскую, я имею в виду. И в тот период, когда запрещали, это был 91 год, и нацболов не было. Если кто-то скажет, что вот нацболов, их не запретили, их распустили. Если кто-то сейчас что-то может мне возразить. Не допускали к выборам единственную партию, 99 год. Всех допустили.
Еще движение «Спас» было такое фашистское.
Но это не парламентское. Мы же были в парламенте уже два созыва. И нас выкинули именно при Ельцине. Поэтому это...
Но при Путине вы не сильно страдали?
Но и ничего не получали. Мы же в 93-м году получили 23%, а в 99-м году нас опустили до 6%.
Растеряли избирателя?
Ничего не растеряли. За нас голосуют до 30-40%. Мы это знаем. Но потом чиновники утрамбовывают результаты.
Ну, я согласен, что в Кузбассе действительно утрамбовали всех.
Утрамбовали
и коммунистов,
всех.
И вас.
Да,
а что ж вы с Тулеевым так слабо боретесь, например?
Боремся с ним. Он выжил нашего координатора Овсянников, наш депутат. Он его просто выжил оттуда. То есть боролись, акции проводили, со всеми боремся, никого не защищаем, никого не жалеем. И все, что нужно, я высказываю и премьер-министру, когда встреча бывает с ним, вот в сентябре была прямая встреча, и с президентом новым встречаемся почти каждые два месяца. Все то же самое, что сейчас в вашем эфире, говорю ему. В Госдуме говорю каждую среду и пятницу, вот завтра. Будет масса важных законов, связанных...
По борьбе с коррупцией, например.
Да, по борьбе с коррупцией. Завтра будут требовать, значит, чтобы исключили из текста закона статью 9.
Это что за статья?
Которая требует информировать правоохранительные органы, если чиновнику стало известно, что началась коррупция в его отделе, в его управлении, в его ведомстве. Вот завтра будут пытаться исключить ее. Кто? Вот давайте посмотрите, кто авторы этой поправки.
А кто авторы поправки?
Скорее всего, «Единая Россия».
Но они думают, что это будет доносительство,
вот,
там стукачество.
Вот они под этим соусом подают. Слушайте, это пускай чиновники и казнокрады боятся. Простые граждане взяток не дают и не берут. Завтра я буду выступать против того, чтобы эту поправку приняли. Оставить статью 9. Обязаны чиновники сообщать о совершенном преступлении. Это коррупция, это преступление, сообщайте. Поэтому ведь никому не говорят об этом. Вот я потребовал, чтобы воссоздали Министерство труда, чтобы министру труда дали чрезвычайные полномочия, иначе мы с безработицей не сможем бороться.
Но им еще денег надо дать тогда.
Да деньги есть. Это не так дорого. Это же министерство реально есть в действующем министерстве Минздрав соцразвития. Просто выделить отдельно. Ведь Голикова, она бухгалтер. Она занимается больными и безработными. Какое она к ним имеет отношение?
Ну,
я
ее
критиковал несколько раз. Она обычный финансист, а занимается здоровьем всей страны или всеми пенсионерами, всеми инвалидами, всеми безработными. Вот это требуем. Говорим, критиковал министра сельского хозяйства Гордеева, требую убрать его и его министерство. Вы посмотрите, сейчас урожай бешеный, 100 миллионов тонн. Ну, и он пропадет. У нас элеваторы только под 40 миллионов, то есть сохранить не сможем. 60 миллионов у нас никто не купит. Везде урожай в этом году хороший. На будущий год будет плохой. Кормить скоту, у нас скота нету. Так еще закупаем у своих крестьян по себестоимости практически. И мне нет смысла продавать по 3 тысячи за тонну. Гордеев там говорит, что 5 тысяч за тонну. Мы интересуемся на местах 3 тысячи. Критикуем, требуем, настаиваем. По удобрениям постоянно я требовал. Нашим удобрения продают в 4 раза дороже, чем за рубеж. За рубеж в полном объеме поставки наши могут сократить. Это же тоже удар по продовольствию, по рост цен. Почему не закупаем скот хороший? Мы же давно могли закупить скот, и чтобы он размножался у нас. У нас до сих пор вырубаем скот царской Российской империи. Советская власть вырубала и мы. До сих пор не имеем того количества скота, которое было при царе.
Я думал, что вы готовы, министр сельского хозяйства.
Не хотят таких, как мы. Не хотят.
Вот а сейчас... что, взялись бы за сельское хозяйство?
Да, взялся
за
бы.
Провальное.
Да,
вот
за провальное. Рудской. За провальное. Не хотят. Никто мне не предлагает.
Беда.
И создал бы там условия для лучшего развития сельского хозяйства. Ничего не делает Гордеев. Критикуем, но вот вам радиослушатель говорит, что он нас не слышит, не видит. Якобы мы радуемся ельцинско-путинской России. Она такая. Ельцин был 9 лет, сейчас новый режим 9 лет. 18 лет этот режим. Но мы начали при Горбачеве. Пусть он не заблуждается. ЛДПР 20 лет. Мы начали при Горбачеве.
Сергей пишет. Как вы оцениваете события во Владивостоке? Действительно, там 5000 человек вышло из-за решения Путина о повышении таможенных пошлин на иномарки. Обещают уже вывести, кстати, 10 тысяч в ближайшие выходные. 100 тысяч человек потеряют работу.
Вот теперь вы понимаете, почему власть пытается ужесточить законы, в том числе суды присяжных, потому что вот такие массовые беспорядки гасить придется более жесткими мерами.
А глупости-то не надо делать, правда?
Не, почему эти глупости? Понимаете, тогда рухнет автопром. Вот давайте выбирать.
А скажите, пожалуйста, какой
завозить
автопром рухнет?
Вот наш
АвтоВАЗ,
российский.
АвтоВАЗ – это единственное нереформированное предприятие. На ГАЗе выпускают уже давно иномарки. Спросом пользуется это, Сайбер. В других местах иномарки тоже собирают, пользуются спросом. Единственное предприятие, которое защищают, это АвтоВАЗ, принадлежащий Ростехнологиям. Чемизул.
Ну вот они это решают в правительстве. Уже много лет они мучаются. То правый руль запрещает. Зачем разрешали? С самого начала не надо.
95%
там
машин таких.
Ну в этом проблема. Но это способствует увеличению аварий в стране. Потому что правый руль вам, чтобы посмотреть на встречную полосу для обгона, нужно уходить на метр вперед.
Расскажите, они вам все объяснят, как ездить с правым рулем.
Ну вот, тем не менее. И хотят ограничить ввоз старых иномарок. Нам же мусор завозят. То, что там наслом, мы везем сюда.
Поездили, выкинули нормально.
Но, тем не менее, вот исходит из
вы
того,
что... Вы хотите Дальний Восток оторвать от России.
Ну, вы понимаете, что у нас такая... Тогда Калининград тоже на что-то обидится. Север Мурманск обидится. Махачкала. Естественно, сохранять единство. Никто нас ничего не оторвет. Но криминальный у нас Дальний Восток.
Бескриминальный. Выйдет 50 тысяч человек на улице Владивостока.
А Спас Дальний уже вышли в пятницу ночью и сожгли магазины и всякого рода другие городские какие-то учреждения.
Жечь не надо.
Так вот, а что они сделали? Это уже не автомобили.
Это плохо.
Это уже не автомобили. Поэтому там криминальная администрация.
Так может, лучше все-таки смягчить эти решения?
Ну,
не доводить
не мы до принимали.
Греха.
Не мы принимали эти решения.
Но вы поддерживаете.
Я считаю, что надо исходить из интересов большинства граждан России. Если мы хотим сохранить какую-то отрасль, где-то на какие-то ограничения,
так
видимо,
получается,
будут вынуждены.
Получается, что ради жителей одного города, где АвтоВАЗ, там принимаются эти решения.
Ну, посчитайте все, надо посчитать. Дайте нам
кто
цифры.
Кто же посчитал? Зачем же торопились?
По АвтоВАЗу цифры дайте нам, и посмотрим, сколько вводится.
Слушайте,
на Дальнем
Востоке.
Они как
сделали металлические гробы, даже без подушек безопасности, так и делают, несмотря на все протекционистские меры.
Но у нас многие отрасли неконкурентоспособны и никогда не будут конкурентоспособны.
Посмотрите
у нас очень
на китайцев.
Холодная страна.
Китайцы за очень короткое время создали конкурентоспособную автомобильную промышленность.
Объясняю. Диктатура. Вы же демократ. У вас радиостанция называется «Свобода». Там уничтожают людей. Там в тюрьмах все сидят. Там впервые вышли в центре Пекина женщины, у которых сыновья сидят в тюрьме ни за что. Там 800 миллионов нищих. Там в чистом виде сталинско-брежневский режим. Давайте к нему вернемся, у нас будет полный порядок. Кто это захочет? Никто не захочет. Давайте Пиночет, диктатор. Кто это захочет? Как раз была годовщина вот сейчас. 35 лет со дня прихода его к власти. Сколько людей погибло там? То есть давайте как Гитлер дороги построим. Но же Гитлер нужен нам.
Не нужен.
Так вот тогда в рамках демократии очень тяжело добиться успеха. Вот выбирать
стараться
нужно.
Надо. Вы знаете,
согласен.
Должна быть демократия,
и демократия,
а ее имитация.
Имитация, согласен.
Вы сами
давайте
жалуетесь,
бороться.
Что вы страдаете, жалуюсь. Нет демократии.
Я с вами согласен. Чего вы со мной спорите? Я согласен. Имитация.
Давайте народ с вами поспорит.
Давайте,
Сергей из Армавира, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Жириновскому. Владимир Вольфович, наушники.
Да. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Вольфович,
да.
Сначала у меня реплика, а потом вопрос. Можно?
Пожалуйста.
Вы знаете, вот вы лидер Либерально-демократической партии России. И вот я как-то слышал, вы восхищаетесь КГБ, ФСБ. И как бы вот понимаете, у меня такой вопрос будет к вам. Вот вы сейчас говорили о пшенице. Но вот у меня такое предложение. Из пшеницы можно нагнать хорошую водку качественную. И продавать тем же полякам, чехам или даже в России оставлять. И вот еще у меня второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот были марши несогласных, да? А ведь скоро, наверное, будет партия несогласных, потому что очень много в России недовольных людей, несогласных. Так вот, почему вы вот не поднимете в Думе такой вопрос? Зачем дубинками ОМОНу избивать людей? Просто, которые идут, они ж не нарушают порядок, они не пьют спиртное.
Сергей,
они...
ну мы вас поняли.
Я
вопросов
понял вас,
3.
Сергей.
ФСБ, начнем.
Отвечаю. Значит, во-первых, по пшенице. С удовольствием мы это сделали бы, но мы выращиваем пшеницу не очень хорошего качества. Большей частью она идет на корм скоту, скота нет, и пшеница погибает. Но все равно можно перегнать водку, но занят весь алкогольный рынок. Запустили с Украины, 40% алкогольного рынка заняла Украина. Зачем мы это сделали?
Дружба народов.
Не Миров там какой-то есть. Зачем это дружба народов? Второе. КГБ. В нашей стране правоохранительные органы должны быть очень мощные. Вспомните царь. Если была бы мощная третье охранное отделение, большевики бы власть не захватили. Ведь царская Россия была куда лучше, чем советская. И третье. Согласен, не надо бить дубинками. Вы одно должны понять. Вот вы ОМОНовец. У вас будет задача предотвратить массовые беспорядки, революцию, сохранить государственное устройство в стране. Как они это будут делать, если они не будут находиться в рабочем режиме? К сожалению, армия должна воевать. И погибают солдаты, это армия боеспособная. Армия не воюющая, не может быть боеспособной. То же самое ОМОН. Они тренируются, это
пусть
плохо.
Пусть они ходят вечерами и охраняют граждан.
Это
они
другая милиция, их... не путайте. Есть милиция по охране общественного
полезно
порядка.
Полезно и этим заниматься.
А ОМОН, как раз отряды милиции особого назначения. Вот в Греции. Они смогли предотвратить. Тысячи магазинов сожжено, тысячи машин сожжено.
Они не хотят повторения режима черных полковников.
Поэтому я против того, чтобы ОМОН дубинками били кого-то, захватывали, заламывали руки, но без осуществления этих функций, они тогда, когда слишком станет опасная ситуация, свои функции выполнить не смогут, как спортсмены. Они не могут сразу выйти и победить на Олимпийских играх. Они должны тренироваться.
А как
поэтому
насчет
ОМОН
тренируется. Как насчет партии несогласных? Вот по последнему опросу уже 38% недовольны нынешним политическим курсом.
Да.
А было там процентов 18%.
Да, будет расти количество недовольных, несогласных. Но они действуют под разными знаменами. Есть у нас те, которые идут на поводу у Запада, и Западу выгодна оранжевая революция, снова могут страну расчленить, экономику обрушить. А есть действительно честное недовольство граждан, я согласен. Я сам же из таких был. Ведь я с самого начала в партии, которая всегда
вместе
была оппозиционной.
Вместе с Новодворской были.
С Новодворской были. Этот подпольный съезд, пока вы все чаи пили, мы в мае 1987 года под тем же дулами ОМОНовцев на Красной Пресне на квартире проводили съезд, потом на Соколе и под Москвой. То есть все это я проходил, знаю, я согласен. Людей много недовольных, и мы за то, чтобы все вопросы решать, но без насилия, без трупов. Это самая страшная гибель людей.
Но
поэтому
эти
я
люди,
согласен, что не надо бить
придут?
По спине.
Нет? Как вы думаете?
Что?
Вот эти недовольные, они и к вам примкнут,
да,
или к кому-то,
да,
другому?
Мы хотим, чтобы к нам примкнули. Но
пар
кто-то, может быть, к коммунистам придет, кто-то к Каспарову, к этому маршу несогласных. Мы за то, чтобы к нам шли все недовольные, и мы поможем изменить ситуацию в стране. И никакого насилия, мы против этого с вами согласен. Не надо никого бить по спине резиновыми дубинками, скручивать, сворачивать, куда-то увозить. Я сам сидел, меня трижды же захватили на митингах. Меня трижды. Я сидел ночь, так сказать, в камере.
Ну что ж, Владимир Жириновский в московской студии «Радио Свобода» и совсем не в камере. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», который ведет Сергей Сининский.
«Радио Свобода. Новости». В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В автобусе, который разбился во вторник в Израиле, находились 55 представителей туристических фирм Петербурга, сообщила директор компании-организатора ознакомительного тура Ирина Петрова. Погибли по меньшей мере 24 человека, 38 получили ранения. В Мурманской области сегодня день траура по погибшим при взрыве на руднике. Жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали 12 горняков. Сегодня хоронили семерых, чьи тела опознаны. Данные, обнародованные сегодня Роскомстатом о спаде промышленного производства, свидетельствуют о самом сильном промышленном спаде за последние 19 лет. Такую оценку высказал «Эхо Москвы» известный российский экономист Андрей Илларионов. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия-переработчик Дмитрий Трубачев. В Казахстане, где сегодня отмечают День независимости, произошли столкновения полиции с манифестантами. Беспорядки начались во время митинга в Алма-Ате. Полицейские попытались задержать лидера неправительственной организации, участвовавшего в манифестации с требованием отставки правительства. В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции блока Юлии Тимошенко про президентской «Наша Украина, народной самообороны» и блока «Литвина». В центре Парижа в крупном универмаге найдена взрывчатка, сообщила французская полиция. Пятиэтажный магазин был полностью эвакуирован. По данным властей, взрывателей в найденном динамите не было.
У иракского журналиста, бросившего ботинки в президента США Джорджа Буша после задержания, оказались сломаны ребра и рука, сообщил его брат. Он не мог сказать, когда именно получил травмы его брат, при задержании или позже в заключении.
В эфире программа «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер партии ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. 8-800-222-12. Наш телефон. СМС плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Владимир Вольфович, посмотрел, вот пишут. Когда господин Луговой предстанет перед британским правосудием, спрашивает Виктор. Между прочим, что-то он вас как-то дискредитирует. Тут сказал, что надо убить президента Грузии Саакашвили. Это вы ему поручили такие заявления делать?
Значит, во-первых, он никогда не будет привлечен британским судом, поскольку не совершал никаких преступлений. И мы не обязаны ни одного гражданина России выдавать куда-либо. Второе. Он лишь провел параллель. Если американцы могли ворваться, оккупировать Ирак и арестовать и повесить президента Саддама Хусейна в чужой стране, то мы за расстрел города Синвал, за гибель более 100 миротворцев в мирное время, и сейчас во время этого конфликта, около 200 миротворцев, 200 солдат, да это войну можно было начинать. Поэтому мы вполне могли взять Тбилиси, мы были в Тбилиси около 14 километров,
это
арестовать Саакашвили и предать его суду, и провести, обеспечить проведение свободных выборов в Грузии. Почему мы не могли повлиять на ситуацию в Грузии? Почему Буш, которого вчера ботинками закидал араб-журналист, может всю страну оккупировать, 150 тысяч солдат, и погибли сотни тысяч там за 8-5 лет оккупации, а мы могли всего на 3 месяца оккупировать Грузию? Поэтому он сказал то, что могло быть.
Ну, не сделали.
И не сделали.
Владимир Вольф, вы обещали победу Маккейна над Клинтон, я помню, год назад у нас в студии. А вот победил Обама. Сюрприз. Как теперь сложится отношения с США и Россией?
Значит, большого значения это не будет иметь отношения России и США. Но победу Обамы специально обеспечили, помогли. Как у нас был вариант у Березовского «Победа лебедя». Но не получилось у него это. Или победу Ельцина летом 2000 года. Ельцин не захотел. Так и Обама. Пропустили специально. Почему? Ситуация в Америке еще хуже, чем у нас. Там еще больше банкротства, не хватает денег и безработица. Мы будем идти сейчас одинаково. Но Америке труднее выйти будет из кризиса. И Обама не сможет ничего сделать. Буш уже вчера сказал, что войска выведем в конце 11-го. Обама обещал через 6 месяцев после вступления в должность. Значит, летом этого года из Ирака вывести. Он уже не выполняет обязательства. В Афганистане ничего не получится. Косово не будет нормальная ситуация с сербами. В экономике ничего не добьется. Он взял всю старую клинтонскую команду. Там нет ни одного, никакого change, то есть перестройка, у него не получится. Через 3 года он с позором уйдет от власти. Вот помните мое слово. В 2012 году летом его не будет в качестве президента США.
Посмотрим. Ваши прогнозы всегда интересно изучать. Спрашивают, может быть ли обменена оккупация Южной Осетии и Абхазии российская на неразмещение американской ПРО в Европе?
Нет. Раз и навсегда решен вопрос, мы признали два государства. Россия никогда не пойдет на то, чтобы отказаться от признания. Это
закрытый вопрос.
Никогда
не говори никогда.
Я говорю никогда. Навсегда Осетия будет свободная. Другой вопрос. Южная Осетия может воссоединиться с Северной. Это их право, это один народ.
Но тогда что будет? Отдельное государство?
Нет. В составе Российской Федерации.
Это тогда аннексия уже.
Мы сможем... Это добровольный союз. Это один народ. Весь мир это должен понять. Это Южная Осетина и Северная, это Кавказский хребет их разделил, это чистая география. То, что касается размещения ПРО, мы обязательно разместим наши мощнейшие ракеты в Калининградской области и Белоруссии. И это будет куда большая угроза для всей Европы, чем эта станция РЛС и некоторые ракеты в Польше и в Чехии. То есть мы обязательно ответим. Они будут двигаться, допустим, в сторону Черного моря, договариваться с Украиной о базировании американского флота в черноморских портах Украины. Мы разместим наш флот в портах Кубы, Венесуэлы,
Никарагуа.
В общем, как
Никарагуа. Всегда, Владимир Вольфович, ваша тема — это конфронтация.
А она происходит в мире. Я же не хочу ее. Они это делают. Зачем им размещать? Зачем им размещать в Чехии и в Польше? Они хотят.
Ну, Россия тоже вставляет палки в колеса в разных местах, правда? И с Ираном.
С Ираном мы ничего не сделали.
Заигрывает, правда?
Мы согласились на введение блокады. Мы пошли навстречу. Мы согласились.
Да. А вы не знаете ли, меняет Россия посла на Украине Черномырдина Нагромова или нет?
Вот опять, сколько раз я просил его заменить, а страна наша не знает. Он не может быть послом на Украине. Он специалист по газу, пускай работает в Оренбурге, в «Газпроме» у Миллера. Обязательно
заменить.
А Громов
лучше будет?
Нет, не будет лучше. Должен быть дипломат, славянист, который знает хорошо значит, все эти славянские дела, православные, ситуацию на Украине. Там нужно влиять, как американцы. У американцев там есть проамериканские партии. Мы тоже могли писать пророссийскую.
Ну, а партия регионов разве нет?
Слабоват Янукович.
Слабоват?
Месяц туда-сюда.
Меняйте.
Вот,
скажите Павловскому, он поменяет.
Да, Павловский тоже ничего здесь не сможет сделать. Здесь нужен другой посол. Мы будем надеяться, что там появится хороший посол, который сможет лучше защищать интересы России на Украине.
Давайте Магомеда подключим из Москвы. Может, он нас что-то спросит интересное. Пожалуйста, Магомед. Ваш
Алло,
вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Так, Владимир Вольфович,
да.
Вам огромный привет. Владимир Вольфович,
да.
Я вот сам инвалид первой группы по зрению, меня зовут Куштов Магомед. Вот я хотел задать вам, как вице-спикеру, как депутату, и Михаил, я вот рад, что вот довелась наконец такая возможность, два таких вопроса. Значит, первый вопрос, Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, вот почему Государственная Дума упорно отмахивается от того, чтобы ратифицировать Международную конвенцию о правах инвалидов. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот мне известна ваша позиция насчет легализации публичных домов. Она положительная. Вот на ваш взгляд, кто это и почему этому препятствует? Спасибо.
Все понял. Ну. По поводу инвалидов. Мы не всегда торопимся ратифицировать все международные соглашения, потому что мы не всегда их можем выполнить. По социальным вопросам, по финансовым. Не хватает ресурсов. Когда мы ратифицируем и не сможем выполнять, то граждане могут обращаться в международные судебные инстанции. Вот в этом году мы будем выплачивать несколько миллионов евро тем, кто обращался в европейские суды. Вот из-за этого, чтобы нанести очередной ущерб нашей экономике. Я с вами согласен.
Может, лучше судам лучше работать?
Конечно, пускай лучше наши суды лучше работают и идти навстречу. Второе, по публичным домам. Это, конечно, плохо, но лучше всегда легальная деятельность каких-то структур, чем тайные публичные дома. Там грязь, насилие над девушками, над женщинами, убийство их. И самое главное, в последнее время начался рост этих вот изнасилований со стороны мигрантов. А если будут публичные дома, они пойдут туда, там получат услугу. Они насилуют девочек, 15-летних. Это очень плохо. Поэтому препятствует кто? Те, кто заинтересован получать огромные деньги. Это огромный доходный бизнес и в Америке, и в Европе, и в России. Они чиновники, милиция на этом хорошо зарабатывают. Потому что если легализовать...
А законопроект-то вы не внесли?
Законопроект мы с удовольствием внесем. Просто иногда
что-то
не всем.
Что-то затянули.
Но отдельные граждане, женщины наши, старшее поколение недовольно. Вы понимаете, что, допустим, часть мужчин будут довольны, а женщины и старшее поколение
значит,
недовольны.
Значит, двуличная у вас позиция.
Не двуличная, мы готовы это
поддержать. Политический реализм. Хорошо.
То же самое и разрешить многоженство в исламских, мусульманских регионах России. Это тоже мы за это выступали и будем выступать. Будем носить законы? Будем.
Сергей спрашивает, какие могут произойти изменения среди губернаторов и мэров в связи с кризисом, и как вы оцениваете назначение Никиты Белых?
Обязательно будет идти смена почти всего губернаторского корпуса и мэров. Вот почему выгоднее их избирать на местных парламентах. Потому что если идти через выборы, то многие из них имеют шанс остаться и губернаторами, и мэрами. Они окружены криминалом, бюрократами, чиновниками. Поэтому вот это не всем, может быть, нравится форма избрания губернаторов через представление кандидатуры президентом. А теперь это будет представлять еще и партия большинства. Но это единственный способ быстрее заменить губернаторский корпус и в том числе и мэров
городов. Что вы думаете,
городов.
И Рахимова, и Шаймиева могут
всех
попросить?
Заменят всех.
И Лужкова?
Всех, кто больше 10 лет находится у власти. И те, кто не справляются.
А сроки? Что... Сроки?
Сроки в течение года надо сделать это. Но опять кризис мешает.
Это вам Медведев сказал, Дмитрий Анатольевич?
Нет, это я так думаю. Я так думаю, потому что иначе они занимаются саботажем. Они мешают. То, что касается Никиты Белых, обязательно, правильно, пускай работают все. Он опытный, он был замгубернатора в Пермском крае, у него много хороших идей, область тяжелая, дотационная. Я бы и Немцова поставил бы, и Хакамаду, но Чубайсу дали рост нанотехнологии эти. То есть пускай все работают, пусть и Гайдар поработает, пускай Явлинский поработает. Чего сидеть дома где-то, скрипеть, стонать? Дайте всем по губернии. И через 3-4 года вы увидите, как они не могут справиться даже с небольшим
регионом.
Или могут
справиться.
Или смогут. И докажут тем, что они по-другому управляют.
О, а я Псковскую область тут вижу. Это как раз у вас-то был губернатор очень долго.
Михайлов 8
лет
был.
Да, Борис Иванович вам пишет. Спросите, как выжить зимой без дров.
Отвратительно это. Дрова нужно обязательно помочь поставить. Они стоят, по-моему, 3-4 тысячи на зиму для жителей наших регионов. Помочь с этим. Дров полно, самая лесная страна, и здесь мы должны обязательно помочь.
А вы знаете, что отняли у муниципалитетов право там каких-то местных вырубок? Сами же голосовали за лесной кодекс.
Вот в чем проблема. Это нет доверия. Вы понимаете, что вырубают ценные породы. У нас проблема в стране. Разрешить все. Значит, все уходит за рубеж. Вон шведы в Карелии все лучшие породы деревьев вырубили. Китайцы поджигают леса на Дальнем Востоке, чтобы потом по дешевке вырубить.
Да это не китайцы поджигают, а российские граждане поджигают.
И они могут поджигать, чтобы продавать. Это все вот это проблемы, конечно, что не хватает нам такого жесткого порядка. Да демократию придется нарушать. Поэтому, конечно, те, кто нуждаются, я прошу вас, обращайтесь к нам. Поможем, поможем, материально поможем. Каждый месяц я направляю до 1 000 000 рублей гражданам России. Вот направьте письма Грызлову, Миронову, Зюганову и мне. И посмотрите, как ответить вам. Мы и правовую помощь окажем, моральную и материальную. В том
числе. Пусть слушатели из Псковской области это и проверят.
Да, пожалуйста, не хватает на дрова, поможем, чтобы были у вас дрова, чтобы было тепло.
Олег из Тверской области, пожалуйста, у вас-то с дровами нормально там?
Да. Он аэромобильник хочет.
У нас с дровами нормально. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как вы относитесь к ограничению свобод современной России, в частности, преследованию оппозиции, оппозиционных средств массовой информации, но и про экономический кризис? Почему государство в нынешней ситуации помогает олигархам, а не простому населению?
Свободы.
Сергей, да?
Да,
Сергей.
А нет, Олег.
Олег.
Да.
Значит, Олег, вспомни 17-й год. Царь не принял вовремя мер по обузданию начавшихся оппозиционных выступлений. Забурлила страна, и к власти пришли экстремисты. Вот в чем опасность.
К власти сначала пришли либералы.
Да, но они не удержали власть.
Очень жаль.
А у нас либералы уже сегодня у власти. Это правительство самое либеральное. То, что хотело СПС «Яблоко», они все сделали. Все законы приняли, все налоги. То есть либералам нечего предложить. Нечего, абсолютно.
А все демократам? Уже... Олег, ты, наверное, демократ?
Он про демократию говорит. Олег, я согласен с тобой. Но есть опасность. Вот пожар задымило, давай заливать водой, или будем ждать, когда дом загорится. Поэтому, когда заливают легкий дымок, вам это неприятно. Вот ОМОН, скручивают то, другое делают. Я исхожу из того, что главное, чтобы мы все были живы. Чтобы ни в коем случае не допустить гражданской войны и огромного количества жертв.
Владимир Владимир,
криминал выйдет
если
на улице.
Крышку закручивать у котла, взорвется. Понимаете, лучше пар выпускать.
Но это как врачи. Давайте делать операцию, больной спасем. И сделаем операцию, он тоже может умереть.
А знаете, есть разные, да? разные врачи. Есть хирург и терапевт. Если вы хирурга спросите, он вам скажет резать. А терапевт скажет, давайте полечим таблетки.
Вот даже то... два хирурга. Один говорит, надо делать, и все равно больной умирает. А другой говорит, не надо было делать.
И все равно умирает.
И тоже умирает. Вот так и тут. Может быть, мы выйдем нормально, все, и зря мы по спинам стучим дубинками ОМОН. А если начнется, как в Греции и Таиланде? А криминал
да
выйдет на улице?
Не пугайте, не пугайте.
Криминал-то выйдет. Что будете делать с криминалом? Вместе с анархистами, вместе с демократами, с другой Россией,
и с
либералами, и с ЛДПР, и с коммунистами, и криминал. И пойдет такое... Что это будет страшно? Вот
хорошо, вам страшно, но мы не пугаемся.
Мне не страшно.
А вот люди пугаются тому, что вы раздаете деньги, ну не вы, власть, а вы ее поддерживаете, олигархам, Дерипаске 4,5 миллиарда, Потанину там миллиарды, Лисину там всем.
Объясняю.
Так.
Согласен. Когда я был кандидат в президенты, я обещал после инаугурации всем гражданам бедным раздать по 100 тысяч. Но я не стал президентом. Нынешняя власть решила... использовать часть свободных средств, чтобы помочь крупным предпринимателям, чтобы сохранить их предприятия. Потому что в их руках огромные отрасли.
А зачем?
Норникель.
Ну, расплатились бы, кто-нибудь другой у них купил бы.
Вот я
банкротство,
согласен.
Банкротство.
Так, сейчас так и будет происходить. Государство вливает свои деньги, оно их не дарит. Если не вернут эти деньги, мы даем на год, Не мы, вернее, Центральный банк и государственные структуры. Мы все их акции заберем и национализируем все, что есть у Потанина, у Дерибаски, у Усманова.
Так еще хуже будет работать.
Но тогда мы спасем их, иначе рабочие потеряют работу.
А если бы у Потанина купил, я не знаю, Deutsche Bank, что, хуже стало бы?
Тогда хозяином будет иностранец. И тогда мы вообще не
сможем
ничего делать.
А если бы Альфа-банк купил какой-нибудь,
вы
хуже
поймите,
стало бы?
Из двух зол нужно выбирать меньшее. Меньшее зло. Или наши граждане, хозяева нашей промышленности, или наше российское государство. Самое опасное, если иностранцы все это заберут,
да бросьте,
тогда они
и
будут
же,
диктовать.
И что же случится?
Потому что если на равных, я согласен, если мы в Германии купим заводы, давайте, Мерседес купит АвтоВАЗ в Тольятти, а мы Мерседес купим в Штутгарте. Но это же не получается. Давайте мы купим американские сталелитейные заводы, а в Череповце у Мордашова заберет завод Британия. Вот в чем проблема.
Слушайте, Мордашов пытался купить крупную сталелитейную корпорацию.
Видите, помешали.
Нет.
Помешали?
Нет, не смог бояться. Купить.
Нет.
Денег
он
мало
давал,
предложил.
Нет,
он металл давал, больше предложил.
Он давал больше денег.
Индусы
давал,
предложили
нет,
больше.
Специально, чтобы только русские не владели никакими отраслями промышленности за рубежом.
Ну что ж вы нас прямо
только
выводите
так,
на такие...
мешают нам покупать за рубежом.
Неполиткорректные темы.
А к нам лезут, это опасно.
Так, Александр из Вологды. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир
Вольфович. Да, Саша.
Раз уж вы, это, как говорится, тут во власть, из нее не уходите, то вы с ней и ответственность несете. Тут уж, как говорится, без дров.
Согласен только в том случае, если
нет,
в исполнительной власти.
Владимир,
если
вы,
я министр, губернатор, согласен.
Вот.
Но я не
раз
министр.
Там не выходите, значит, несете. У меня вот такая вещь. Значит, вот пока нефть была дорогая, вот 8 лет,
да.
Значит, рабочие были при делах. Вы вот эти, которые заводы рухнули по ширпотребу 20 лет назад, вы их не подняли. Можно было поднимать. Ничего не сделано. Сейчас, значит, у вас таких возможностей уже нет. И нефть пала, и рабочим надо уже платить. Сейчас возможностей нет. Это уже тоже понятно. Значит, у нас какой момент получается? Нам надо это... Стабфонд мы проедим. Это уже как пить дать. И у нас что впереди? Коллапс получается.
Потому вот на этой есть... печальной ноте мы
объясняю.
И ответим.
Саша, ты прав. Мы, как раз находясь в оппозиции, требовали постоянно все свободные деньги бросить на модернизацию, строить новые заводы, дороги, жилье. Но правительство решило иметь в запасе резерв этих денег, они как раз из этого исходили. Они знали, что впереди самый страшный в истории человечества мировой кризис. Вот давай твоя семья, вы накопили деньги, а тебе говорят, да ты купи лучше квартиру новую, что ты деньги копил там 10 лет? А вот теперь сейчас, когда тебе нужно долги возвращать, у тебя есть и деньги есть. А новая квартира будет стоять пустая, некому ее сдать в аренду, никто не купит. Все, ты деньги вложил в новую квартиру, или купил новую мебель, новый холодильник, а теперь тебе нужно что-то финансировать, а у тебя ничего в запасе нет, тебя уволили, ты не можешь вернуть долги тем банкам, у которых были кредиты. Все, ты банкрот, тебе конец. То же самое с Россией. Если у нас нет свободных денег, если мы их сегодня не используем как рычаг спасения экономики, мы государство банкрот. Но я все равно с тобой согласен. Лучше были деньги, были эти свободные, огромные деньги, триллионы рублей, бросать на то, чтобы восстановить десятки тысяч заводов.
Но не сделали.
Но они не сделали, мы их критиковали. Они не сделали. Они пошли по другому варианту, сохранить деньги и сейчас деньги использовать для спасения экономики. Они не правы, я согласен с тобой.
Олег из Белгородской области, еще один вопрос.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Владимир Борисович.
Да?
Скажите, пожалуйста, какое отношение ваша партия имеет к таким понятиям, как либерализм и демократия? В вашей партии это фигурирует название, но никакого отношения не, по вашему голосованию не видно. И второй вопрос. Почему вы ругаете коммунистов, а поддерживаете боевой отряд коммунистов, это чекисты? Вы это все всегда прекрасно знали давно.
Объясняю.
Скажите, пожалуйста.
Объясняю. Мы и за либерализм. Либерализм – это свободы. Свободы в демократии, свободы в экономике. Я это говорю здесь уже целый час только за это. Но пока это в полном объеме не получается не только у нас, во всем мире. Во всем мире идет медленная национализация, ущемление свобод, сокращение свободной конкуренции. Это везде. И в Америке, и во Франции, и в Японии, и в Китае. Везде. То, что касается любви из двух зол, выбираем меньшее. Чекисты больше патриоты, чем нынешняя КПРФ.
Это почему же?
Потому что они на защите государства стоят, а коммунисты на защите своих идей. С 1945 года мы Огромные деньги потратили на создание коммунистических режимов по всему миру. Они рухнули, и где наши деньги? Сталин обещал не устанавливать коммунистические режимы в Восточной Европе. Из-за этого у нас началась холодная война. Мы могли быть союзниками с Америкой, с Англией. Никакого НАТО бы не было бы. Мы бы оставались союзниками три государства. Вашингтон, Лондон и Россия. Его Сталин предал. Решил везде серп и молот развесить. И Сталина нету, серпа молота нету. И нету наших братских режимов в Восточной Европе. Это
да
была
и Советского
ошибка.
Союза нет.
И Советского Союза нету. Поэтому слава коммунисты Богу. Виноваты. Никогда их не поддерживайте. Это блажь. Тем более наши коммунисты все разворовали, все разграбили и сами перестройку организовали, и сами все обрушили.
А вы хотите сказать, что нынешние чекисты не коррумпированные, не крышуют?
Получше, получше. Я говорю, из двух зол меньше. Все-таки нынешние чекисты принимают меры по блокированию враждебной деятельности внутри страны и за рубежом.
Ну хорошо, коммунисты, для... потом чекисты, а кто следующий у власти?
У власти ЛДПР. Да. Это единственное спасение для всей страны. Мы пережили левую модель, рухнула. Мы пережили ельцинскую, рухнула. Сегодня идет модель 9 лет уже новая. Президент, премьер-министр. Раз растет недовольство, давайте четвертый вариант. ЛДПР. Другого пути нету. А насчет того, что либерализм, Единая Россия и это правительство сделали все ультралиберальное. Ультра.
Но не демократическое.
Но не демократическое, согласен. А мы бы сделали и демократию, и конкуренцию нормальную, и нормальное участие государства в экономике и по всем другим вопросам.
Да, вот тут Александр интересуется, как ваш сын, работая только в Думе, сумел стать владельцем там 4 крупных квартир, 2 участков в Подмосковье, 2 мерседесов, БМВ, по-моему, 1. Как так получается?
Объясняю.
Растет благосостояние депутатов?
Никакого благосостояния не растет, никакого у него нету ни бизнеса, ничего. Все это...
Но в декларации-то это есть?
В декларации есть, но это все получено от наших сторонников. Если взять под Москвой, приезжать, у меня там скотный двор, несколько свиней, там овца, куры и так далее. Это небольшие
домишки.
Да у вас
домишки. Там не один участок?
Это не коттеджи. Небольшой участок. Может,
не
там
один.
800 метров. Да, они же небольшие, там по 200 метров.
Так у супруги еще 5 дач.
Но это же, я вам говорю, что это вы приедете, посмотрите, обычный вариант сельский. Никакого коттеджа, никакого мрамора, ничего нету. То же самое и квартиры в Москве. Это все получено от наших сторонников. Честно, ни одного ворованного рубля, никаких...
А с подарков налоги надо платить?
Конечно.
Государственному
деятелю.
Пожалуйста,
мы все платим. Все, что положено, все это высчитывает наша бухгалтерия и так далее. То есть мы никого не обманули.
Да, вот тут еще вопрос. Не пора ли Думе потребовать от Медведева отправить Путина в отставку, создав антикризисное правительство национального спасения?
Какой-то вариант будет весной обязательно. Или Путин поменяет министров, большей частью финансово-экономического блока, или, возможно, еще какие-то изменения. Конечно, если ситуация будет обостряться, то неизбежны смены правительств по всей Европе и в Америке. В Америке и так будет уже
вот
новое.
А вот в России.
В России,
а
возможно.
А кто уйдет, Путин или Медведев?
Это они должны решать сами. Они одна команда, и, скорее всего, никто не уйдет. Скорее всего, никто не уйдет, потому что они как бы вместе, и они будут стараться найти выход из кризиса без резкой смены политической элиты в лице этих двух лиц.
А кто, допустим, принимает окончательное решение в России, премьер или президент?
Я думаю, они вместе. Вместе.
Это как?
Уважить? Ну, как вместе? Мы сейчас вместе с вами в студии договариваемся о чем-то, и нас слышит вся, весь мир.
На последнее слово.
Ну, последнее слово может быть за человеком, который более опытный и старше по возрасту.
То есть все-таки Путин?
Не потому, что он, как говорится, главный. Но вот у меня, я и сын, наверное, мое слово должно быть более главным, да? Это нормально. Хотя
он вас всегда слушается?
Нет, не всегда. Сопротивляется другое поколение, ему 36 лет. И ему очень с ним недовольны, что он оказался вместе. Он не хотел, я позвал. Но кто знал, что будет революция? Я же позвал просто так, помочь провести съезд. А в это время, 91-й год, крушение страны, и пошло, поехало. То есть он спокойно был бы там, где никто бы его не знал. Ему никакой радости это не доставляет, и мне тоже.
Да, вот господин Кулагин тоже спрашивает, будет ли Путин следующие 12 лет, видимо, после Медведева, президентом России?
Может быть и такое. До конца срока пробудет Дмитрий Анатольевич, а в марте 2012-го, возможно, будет баллотироваться нынешний премьер-министр, и от ЛДПР будет кандидат, и от коммунистов, и от других партий. 4-5 кандидата будет. Вы же выбираете-то. Если вы не хотите, чтобы
так,
кто-то
слушайте,
был президентом...
Так, слушайте, не всех же на выборы выпускают. Что Касьянова не пустили на выборы? А он бы вам помешал, что ли?
Нет, не помешал бы. Он был бы куда лучше, чем от Богданов, которого выпустили вообще. Это, кстати, какой-то масон, ничего не соображает. Боятся, видимо. Ну что
бояться-то?
Ну, потому что за Касьяновым Запад. Касьянов могли бы там опротестовывать выборы. У него много денег. У него могло быть какая-то связь с губернаторами.
А что, в России нет миллионов людей, которые хотят западного пути развития? Есть, конечно.
Меньше.
Почему они не представлены?
Меньше, намного
меньше.
Меньше
чего?
Меньше, чем те, которые не хотят идти по западному пути.
Они ж не знают, что это такое. В
Европе,
знаете, сколько они видят людей
все
было?
Это? Сейчас они видят, что такое Запад.
Но они видят то,
Запад,
что им по телевизору
отношение
показывают.
Отношение Запада к войне на Кавказе. Запад стал Россию обвинять. Мы потеряли солдат, а мы еще, оказывается, агрессоры. Мы защищали город Осетин, наших солдат, а Запад изобразил так, что мы агрессоры. Какие же мы агрессоры, когда Саакашвили дал приказ напасть на Южную Осетию? Так и в экономике сегодня. Где наши деньги? Все в Европе.
Это надо олигархов здесь спросить.
Вот,
они
это
у вас
опять
тоже
проблема.
Во фракции есть.
Вот товарищ Белый говорит, где либерализм? Вот либерализм разрешили вывозить. А я считаю, что не надо было разрешать вывозить. Надо, чтобы деньги все оставались здесь.
Он за демократию. Владимир Вольфович, каков все-таки ваш прогноз на 2008 год? Что будет? Кризис? Вот в марте региональные выборы.
Он кончается. Восьмой. Девятый вы имеете.
Девятый.
На девятый год. Да. 1 марта выборы. Я думаю, что выборы уже будут показательными. Кризис обострится. Я думаю, не сможет уже так много голосов получить Единая Россия. Оппозиция будет получать больше голосов. Возможно, будут какие-то выступления наших граждан. Желательно, чтобы это проходило в мягком режиме, чтобы не было нигде жертв, чтобы спокойнее было, чтобы все-таки нам не довести дело до жестокой формы любого кризиса, как болезнь. Чтобы это не было паралича всей страны, экономики, потому что вот уже статистика говорит, что где-то 20% останавливается всей экономики. Некоторые предрекают вообще как бы коллапс определенный, промышленный, какую-то, так сказать, типа вариант катастрофы. Это же все мы голодные, безработные, что мы будем делать? Биться друг с другом на улицах?
Этого не надо.
Вот этого не надо, вот давайте это постараемся предотвратить, поэтому давайте под знамена ЛДПР. Мы за демократию и за то, чтобы дубинками вас никто не бил.
А может, круглый стол всех партий?
Давайте круглый стол, мы согласны, они боятся, мы не боимся. Мы проводим всех, приглашаем, мы готовы к любому диалогу. ЛДПР не в чем обвинить, не в чем. Мы не были в реальной власти президентами или министрами, премьер-министрами. И мы давали другие рецепты, они их не слушали. Они сами виноваты, сейчас они это поймут. Я думаю, что все-таки они сделают выводы, и мы придем к какому-то диалогу и круглому столу весной 2009 года.
Спасибо. Владимир Жириновский в эфире «Радио Свобода» вел передачу Михаил Соколов. По итоге дня 16 декабря подведет Андрей Шарин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.